На громадському радіо програма «Київ-Донбас». В студії Єлена Терещенко, Єлена Лисенко, звукорежисер за пультом Ірина Ніжнік.
Сегодня мы будем говорить с юмором о пропаганде и серьезно о безвизовом режиме с Евросоюзом и о перспективах минских договоренностей.
А во втором часе программы обсудим проблемы взаимоотношений банкиров и переселенцев. И вместе с экспертом подсчитаем, кому и сколько должна Украина. Ну а начнем мы с горячей новости. Только что из столичного Голосеевского суда заседание вернулось журналист, наша коллега Ирина Ромалейская. Суд, очередное заседание суда над военнослужащими Российской Федерации Александровым и Ерофеевым. Ирина,
здравствуйте, коллеги. А сегодня суд, это уже было 9-е заседание по сути этого дела, и сегодня должны были допросить 3 свидетелей, допрашивать сейчас свидетелей стороны обвинения. Но допрос не состоялся, потому что было ряд процессуальных действий. Сначала сторона защиты, адвокаты потребовали отвод для нового прокурора, который появился в деле, потому что якобы не соблюден ряд процессуальных действий. Судья ушли, судьи в нарадчую комнату, вернулись, сказали, нет, собственно, отвода не будет. Следующее, избрали меру пресечения, продлили, потому что Ерофеев и Александров, у них 2 числа заканчивается мера пресечения, поэтому опять-таки обсудили это.
Содержание под стражей.
Содержание под стражей, снова им назначили до 20 февраля. Также, ну и последнее, почему там, собственно, не продолжился рассмотрение по сути, потому что адвокат Ерофеева Соколовская срочно уехала в Мариуполь. Она там на какие-то процессуальные действия по другому делу. Она подала письменное ходатайство о том, что чтобы перенесли заседание. Собственно, судьи удовлетворили его, заседание перенесли. Прокуроры после заявили, что это сознательное затягивание дела, по их мнению, что они будут требовать наказания для Соколовской. Процессуальное тоже такое действие есть. Это если коротко о том, что происходило по сути. А так могу еще сказать, что Ерофеев, Александров, все так же, как по моему личному мнению, все радостнее и веселее от заседания к заседанию. Сегодня Ерофеев был особо разговорчив, хотя уж куда более, кажется, каждый раз на каждом заседании рассказывал журналистам, что жаловался на условия содержания, говорит, что сидит в одиночной камере, гуляет один, ест один, ему неудобно, некомфортно.
Общества не хватает, да?
Да, и поэтому он приглашал журналистов к себе, ему адвокат говорит, тебе скучно, он говорит, да, скучно. При этом у него в камере, например, есть телевизор. Сказал, что это передали ему родственники, поэтому он следит за украинскими новостями, выйдет выпуски новостей. В зале суда узнает журналистов, тех, которых он видит, собственно, по телевизору, например, там Алена Лунькова с СТБ снимала обыск у адвоката его, и он говорит, ну как вы сняли обыск, а как вы съездили к Савченко? Он такой подробности всячески разузнает. Угу. И еще там говорит, что ему передают родственники еду, еще что-то, и передают книги. Я попыталась уточнить, какие именно, ну что именно вы читаете. Он сказал, что приходите ко мне, узнаете, а сам же был в руках, у него был Пауло Коэльо. Например,
То есть вместо разбирательства по сути вы получили сеанс общения с Ерофеевым.
Да, и сегодня заседание, наверное, первое из 8, которое, собственно, затянулось в процессуальных каких-то таких действиях. А еще что сегодня мы узнали, что родственники переслали им пачку писем, но Гробовский, это адвокат Александрова, сказал, что письма к ним еще не дошли, потому что их забрал консул. Консул обещал их сегодня принести и передать Ерофееву Александрову, но не пришел.
Понятно, не пришел на заседание суда.
Да.
Журналисты пришли, консул не пришел, ну правильно. Спасибо большое, это была Ирина Ромалийская, только что заседание с столичного Голосеевского суда, суда над 9-го заседания, собственно, над Александровым и Ерофеевым. А мы возвращаемся в студию. Программа «Киев-Донбасс». Сейчас позвольте представить нам нашего гостя. Я сразу предупреждаю людей без чувства юмора. Может быть, вам стоит пока попить чайку, потому что мы будем говорить сейчас с юмором. С юмором о серьезном. Об интернет-проекте «Вата ТВ» и его авторе, вдохновителе и бессменным ведущим Викторе Литовченко, который вот он прямо перед нами. Здравствуйте, Виктор.
Здрасте. Вы так сразу напугали людей, что я даже не думал, что я такой страшный. И я хотел бы еще, чтобы мы начали с самого начала, наверное, и я хотел бы все-таки говорить на том языке,
на котором говорит
Вата ТВ, чтобы, может, там и у людей, чтобы сложилось какие-то такие общие впечатления про наш проект. Ну, вот наш проект приблизительно такие, как вот я вот сейчас вот это как-то вот и пробую, стараюсь его показать.
Виктор, а как зародилась идея создания такого проекта? С чего началось все?
А знаете, началось со скуки, я вам скажу. И, конечно, из пресыщения пропаганды, яка летит со всех сторон, якой бы та пропаганда не была. Чи там русская, чи украинская, чи американская, чи якой угодно. От, кстати, нашему проекту скоро, буквально днями, буде ровно год. А почалось все, ну, от було страшно, як-то скучно, ми сиділи на студії, там якраз ще війна була, не закінчилась, і роботи так вроді небагато. Ну, а я все-таки як телевізіончик, і у нас там є камери, оператори, все у нас є, а зайнятися нічим. Ну, от вийшли, що раз ми такі ржачні товариші, то давайте от ми... А давайте попробуємо посміємося не просто так, от, що ми тут сидимо на кухні, хі-хі-ха-ха, а давайте попробуємо щось сняти. Сняли перший випуск... сразу поняли, що повна ерунда, і займатися таким не треба, що це взагалі все не смішно, і як-то воно банально і неінтересно. Сняли другий, сняли третій, вперли, сняли четвертий. Думаємо, так, треба вилежати в інтернет, хай люди скажуть, ну, що це ерунда, давайте переставайте займатися, тому що ми такі, ну, і от я лично, вроді, такий серйозний товариш, такі
серйозний,
програми да, в телевізорі да. веду,
там, а техніки?
Про IT-техніку, і да. всі знали.
Біл молотком ноутбук, закапував, серйозний чоловік.
А, то да. все-таки це раніше почалось, чим я думав, точно, точно, я як-то раніше не замічав. От, сняли, вилежили. А тут раз, и народу вроде так понравилось, давайте, давайте. И вот, вот эта работа начала у нас отжирать все больше, больше времени, больше, 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 больше. Мы начали тем более серьезно заниматься, у нас начали расти там заходы, все. И, знаете, с какого-то момента мы даже прочувствовали, что, оказывается, мы еще кому-то нужны. И вот как-то уже вот с такой какой-то элемента ответственности вот началась больше ответственности.
Виктор, а насчет кому-то нужны? Насколько я знаю, сейчас просмотры не только в Украине огромные, но даже не столько в Украине, да?
Ну, украинский трафик, скажем так, нормальный и прогнозированный.
Но мне очень конечно... нравится ваш израильский контингент.
О, там товарищи, да-да-да. Там можно сказать, что... ну, от этот подход наш такий суржиковий, да, от він дав дуже багато таких людей, на яких ми, в принципі, даже не рассчитывали. Некоторые вообще даже не понимают, що я там говорю і на якому языке, потому что, ну, во-первых, русские нормально все абсолютно понимают, для них це смешно, хі-хі-ха-ха. От, ну, а, например, израильтяне, яких у нас реально багато, от, і вони, ну, судя по всему, виходці, вони от якраз з російської території, вони іноді кажуть, ёлки-палки, а я ж даже не знав, що український язик це так легко.
Ну, так легко
я вообще все понимаю. Ну, так легко, чого я раньше так даже не обращав на це внимание.
У нас в студії Виктор Литовченко, і щоб ви, уважаємо слушателі, понимали, о чому йде річ, я предлагаю вам послушати перший фрагмент із інтернет-проекту Вата ТВ о том, где отдыхать россиянам, рассуждал Виктор Литовченко на Медні. Слушаем.
Берем списочек самых популярных курортов последнего времени и смотрим, как там дела. Да? Так, начинаем. Значит, Египет. А нет, туда давно уже нельзя. Хотя, может как-то по-хитрому, не?
Ростуризм против полетов в Египет с пересадками. Российские туроператоры не будут продавать путевки в Египет через другие страны в связи с высокой вероятностью уголовного преследования со стороны правоохранительных органов.
Ладно. Ладно. Так, дальше Турция. Ну, тут уже говорить вообще нема про что. Или есть уже?
Турция стала продвигать отели без русских. Туры без русских. За отдых без туристов из России европейцы готовы доплачивать.
Чу на вас, такие-то в Москву, там русских уже давно нема. Если які даже и найдется, то сидите не отсвечуя.
Это это был фрагмент интернет-проекта Вата ТВ. Собственно говоря, это то, чем занимается серьезный человек, который находится у нас в студии, Виктор Литовченко. Серьезный человек сидит в это время в студии. Ну, как в студии? За шатким столом в кадре. На столе, чтобы вы понимали, стоит самовар, пьет он чай из подстаканника, у него такая нарядная, как это, фуфайка-телогрейка, да?
Ватник.
Хорошо,
ватник.
Вот пусть будет так. Ватник. Пусть будет так. Героическими усилиями Виктор нашел майку, которая алкоголичка.
Называется майка-алкоголичка.
Майка-алкоголичка.
Ну, да. И людей всегда интересует вопрос, чем она вымазана.
Да.
Не скажу.
Не скажу высокохудожественно. На фоне, значит, фоном служит такая заштопанная простыня с какими-то, ну, я так понимаю, схематически изображенными.
Там красиво нарисованный немного похиленный Кремль. Ну, так, да. так рисовалось.
Некоторые люди с удовольствием смотрят ваш проект, Виктор, как альтернативу новостям. Вы даете те же новости, только с иным подходом.
Я даже, вот, знаете, до слова альтернатива, как-то, ну, на самом деле это не альтернатива, но все-таки мы профессиональные журналисты занимаемся этим проектом. Мы действительно выбираем таким, мы выбираем сами такие топовые новости. И багато хто действительно говорит, что можно там особо за эфирами не следить, нам все равно все расскажут. Ну и подаем уже их, от коли пропаганда так пробує, только искривляє, что-то там искривляє, там не договорі, а ми от берем искривляем його до самого основания, а затем, ну і в принципі говорим то все, що вони бояться сказати, і чесно признаємося в том, что на самом деле произошло, и рассказываем, что есть основы всего этого. Ну и так довольно-таки подбираем грамотные посылы, причем не то, что мы выдумываем, да, мы же все-таки делаем на основе заголовков, мы даем видео, мы там, если мы там уж ссылаемся на Путина, так извольте,
вот
мы,
цитата,
мы даем,
да,
ему слово, да, пожалуйста, вот, выставая, либо подтвердить наши вот эти предположения.
И причем, чтобы вы, уважаемые слушатели, не подумали, что это совершенно односторонний такой наш ответ Чемберлену, да, и исключительно критика какой-то зарубежной пропаганды, я предлагаю вам послушать второй фрагмент из интернет-проекта Вата ТВ о киевских событиях, о том, как милиционеры в Киеве митинговали. Давайте послушаем.
Нічого святого в цій хунті немає. Ну, от дивіться, служили в українській міліції менти, да? Аж тут бац, нову поліцію создають. Вони, звісно, одразу туди, їм там во. Вони говорять, стоп, секундочку, ми ж теж хочемо в поліцію. Ми теж хочемо цими, як їх виходить, понтами, да? І понтов, щоб ви розуміли, у бивших ментов оказалось більше, ніж дофіга. І в прошле воскресенье вони вирішили їх так активно продемонструвати.
Не прошедшие переаттестацию милиционеры устроили митинг под МВД. Под МВД митинговали отсеянные силовики. Аваков, это ничего не изменит.
Вышли, значит, такие молодцы, организованно, толпой, плакаты такие нарисовали. Руки прочь от коррупции. Остановить братоубийственную иллюстрацию. Нет честной жизни.
Митинг проходил мирно. Участие в нем приняли несколько сотен человек.
А могло быть и больше. Просто некоторых так и не удалось разбудить. Вони уже годами в райотделах так спят. Их прямо со столами сейчас и выносят. А некоторые просто не дошли. Говорят, мы бы пішли. Ну, сидели в машине, а так, знаете, живот рулем защемило, и все, выйти никак не можем. А ті, що все-таки дошли, ті так взяли и организовано зачитали свои недовольства.
Участники митинга выражали недовольство тем, что их даже не допустили к участию в переаттестации, что переаттестация проводилась якобы незаконно и, по их словам, не дает им возможности выйти на пенсию. Также митингующие заявили, что их переаттестации целенаправленно мешают, а аттестационные комиссии были созданы с нарушением закона.
Это все, конечно, тут же повергло в шок работников аппарата МВД. Они говорят, як таке вообще могло случиться? Да не недовольство эти все. Як вы могли сами вот таке написать? Вы же там в большинстве своем еле-еле алфавит по складам читаете. Но ті чесно призналися, говорят, а зачем? Зачем? Ми просто порились в бумагах, нашли жалоби, які самі ж люди на нас писали. Во, Ctrl-C, Ctrl-V, все, що там сложно? Ну, от у нас до вас, знаєте, все-таки главний вопрос не цей. Куда нам тепер діватися з учетом наших навиків і многолітнього опыта, да? Що нам тепер делать? Потому маякніть нам, пожалуйста, якщо вдруг де-то відкриється соответствующая вакансія, яка, ну, от, наприклад, прийомщика крупних сум денег, если там взятку надо где-то обналичить или что, вот мы, пожалуйста.
Это был еще один выпуск Вата ТВ. И сейчас у нас в студии автор этой программы и руководитель Виктор Литовченко. Виктор, скажите, пожалуйста, а вот негативные отзывы есть о вашей программе? Вот есть такое, что вас критикуют, говорят, что не надо такое делать? Что
причем,
вы...
Виктор, я прошу вас, да? Знаете, давайте для разнообразия сейчас без суржика, чтобы люди поняли, потому что вот я смотрю, мне уже пишут в сети, а может по-другому разговаривать? Виктор, давайте докажем.
По-другому, да, можу. Можу абсолютно. Абсолютно. Вибираємо якомога. Ну, дивіться, в принципі, заради оцих всіх негативних відгуків іноді і здається, що ми і працюємо. Якщо почитати, що там твориться під кожним випуском, під коментарями, ну, відверто кажучи, там треба, щоб нерви були достатньо такі міцнуваті. І, ну, це іноді для, скажімо так, несмишльоних умов, да, от іноді навіть важко таке пережити. Коли люди, вони куплені на будь-якого роду пропаганду, от вони дуже якось загострено, якось так, от наче це виступ проти них особисто, вони сприймають будь-яку критику. А тут, ну, навіть не критику, а це, можна сказати, навіть тролінг. Тролінг тої ситуації, яка, в принципі, десь трапляється чи в Україні, чи в Росії, немає значення. І часто, скажімо, там не тільки російські, українські політики вигрібають, а навіть коли трапляється щось так на міжнародному рівні, то ми там особливо за словами не скупимося. От, ну і, значить, ми дозволяємо творити все, що завгодно. Ми практично нікого не баним, тому якщо хтось там хоче скинути якісь свої емоції, велкам до нас, велкомен зібітте. Це я демонструю знання інших мов.
До речі, я з задоволенням читаю і негативні, і позитивні відгуки. І наскільки я зрозуміла, що досить багато відгуків від російських глядачів, да?
Ну, багато вони там активні. Ну, знаєте, з російськими глядачами там досить така історія прикольна.
Ну, у вас же є прихильники.
Є прихильники. І прихильники, ми навіть з якогось моменту, відверто кажучи, почали збирати пожертви на наші програми. Ну, ми почали не з жадності їх збирати, а, ну, дійсно, там проєкт не самоокупний, тому яка-не-яка допомога, вона і була, і є. Но нам розумні люди просто порадили, скажи, ви от, коли визначаєтесь, потрібні ви комусь чи не потрібні, так ви от починайте збирати пожертви і подивитись тоді, в принципі, за реакцією публіки. То я вам скажу, окремими періодами надходження в російських рублях на порядок, не просто більше, а на порядок іноді більше надходження у гривнях. І люди відверто пишуть там кількома днями те, що, ну, ми для них там часто буває як луч свята в темному царстві. От вони кажуть, ну дійсно, у нас депресняк. Я встаю вранці, включив телек, у мене депресняк. Ну от я розумію, що відбувається, пардон, що країна летить в бетонну стіну, і а по телеку розказують інше, і кажуть, ну, воно мозги виносить. І, а потім, ну, от, так включаєш ранкове і бачиш, а ні, там все-то воно так-то трішечки не так. І от коли воно вже доведене до повного абсурда, от подача інформації, як ми любимо і на цьому спеціалізуємося, тоді навіть люди, ну, такого, скажімо, ватно спрямовані, вони розуміють, що дійсно щось не так. І те ж саме, ну, от вони дивились би і, можливо, б не вірили, якби це однобока подача інформації. А оскільки всі українські політики, ну, переважно всі у нас також вигрібають, і, ну, такого бурхливого ура-ура з того ж таки російського боку немає, вони так розуміють, що це не пропаганда. Тобто наша антипропаганда не є насправді якоюсь пропагандою. Тобто ми боремося.
Це не контрпропаганда.
Ні, не контрпропаганда. Я взагалі, ну, от не люблю такі посили. Я хочу, щоб все, що воно є смішним в своїй суті, в своїй основі, щоб воно зрештою було смішним. І щоб люди, в принципі, розуміли, що речі над якими ох, ах, не треба,
речі,
цим спекулювати.
Запитати.
А давайте,
да,
цим спекулювати. Давайте, в принципі, говорити так. От для чого і образ оцієї людини, яка там сидить в майці алкоголічки зі скуйовджі жіним волоссям, ватники якомусь старому, говорить такою
це
мовою,
теж,
якому...
Це теж стереотипне сприйняття нами росіян, правильно? І використання цих штампів.
І розумієте, от для чого і суржик тут спрацював? Mm. Так що це сприйняття нами росіян і сприйняття росіянами нас. Отут такий, отут взаємний такий от рух назустріч. Відповідно, ну, будь-яке це філософія простої людини. Да, це так говорять люди. Так у нас в більшості, не знаю, напевне, там не хотів би закидатися, але пів України так говорять. Принаймні, не те, щоб суржиком, а вони говорять такими посилами. Вони так, називають людей то, такими, говорять... якими вони є. Вони оцінюють події так, якими ці події насправді є. Хоча іноді ми там, чи то з патріотизму, чи то з жалю, чи то з чого, ми не хочемо про це говорити, от, наприклад, в ефірі, так? І ми щось там фільтруємо, ми там, розповідаючи дітям, ми переходимо на якийсь дитячий рівень. От, а тут, в принципі, ми переводимо цю всю народну філософію, подаємо йому її по-народному, і іноді там, знаєте, от так іноді простіше подати суть якоїсь події.
Віктор, а скажіть, а от як ви вважаєте, ваша програма, вона допомагає все-таки людям розуміти, що коли дивишся новини, то треба теж десь, може бути, відноситися із долі сумнення якогось к новостям, тобто не вірити кожному слову. От ви вважаєте, такий меседж несе ваша програма чи ні?
Ну, я думаю, якраз в цьому її основна суть. Тому що якщо брати, ну, скажімо, там подачу одних і тих же ж подій, там з російських телеканалів, із українських вийде якась, ну, абсолютно не рух на зустріч, а проти, ну, абсолютно протилежний бік один від одного. Якщо все це звести, іноді виходить достатньо прикольно, і люди розуміють, що в основі цього все, навіть в основі, ми ж нічого часто не придумаємо, ми беремо просто один заголовок в пресі, другий, третій, і сам по собі кожен з них він вроді нормальний. А потім їх ставиш три, раз, два, три, і ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. І нічого і коментувати, в принципі, не треба.
А справді, от я багато чую зараз, ну, загострене сприйняття деяких проблем, да? Загострене сприйняття будь-ким і в Києві, і переселенцями, і тими, хто живе зараз у непідконтрольній Україні території, і де й в Росії. Загострене сприйняття якесь драматичне будь-яких подій. Тобто, ну, як ви можете там сміятись над святим, да? Питають. І вас в тому числі.
Так, так, так. Ну,
я весь час...
Питаю. Нічого собі питають.
Питаю, да?
Почитайте,
ні,
як
ну,
вони
я
питають.
Читаю, я читаю. Я це так називаю. Будемо називати
я
це
навіть
так,
у мене, ну, якщо ви спробуєте, щоб я в двох словах пояснив основний лейтмотив, лейтмотив реакції людей на от так звані святині, да? Я боюсь, у мене літературного хисту не вистачить все це простими словами передати. От, і, ну, от клин клином вишибають. Для того, щоб зрозуміти, що якісь речі не варті, щоб на них сильно акцентуватися, і не треба їх однобоко сприймати, і створювати якісь святині незрозуміло з чого, особливо, коли ці святині абсолютно не святі. От, і щоб взагалі на життя треба дивитись простіше,
а
веселіше
боку,
і цікавіше.
А з іншого боку, я же бачила, що ви не сміялись над тим, над чим сміялись всі. Ну, тобто, ну, всі там смакували драки у Верховній Раді, да, якісь сутички, там, мордобій, чи там ще якісь скандали. Ви над цим не сміялись. Вам це було не смішно, ви це не обговорили.
Ну, я, знаєте, все-таки якийсь рівень ми намагаємося подавати подачі інформації.
Вище, ніж
ну, коли
Верховній
якісь
Раді.
Такі, ну...
А
чим чорт не шуті? Та в принципі так. От, тобто якийсь такий, знаєте, низькоутробний, низькопошибний гумор ми, відверто кажучи, не практикуємо. І більше того, весь час, ну, ми весь час намагаємося дати якийсь оригінальний хід. Намагаємося якось оригінально, цікавіше висвітлити. Тому що іноді, поки ти там працюєш над черговим сюжетом, а всі там уже щось там відсміяли, обсміяли. І в мене от така заготовка класна, воно бабах в інтернеті пройшло, думаю, ну гади ж ви гади, ну сижу, переписую сценарій. Ну а і плюс, скажімо так, тут уже питання смаку, напевне, ну ми намагаємося сміятися з того, що реально смішно. І тролити те, що в першу чергу потребує тролінгу. Ну, а тому ж є такі стандартні жарти, які 100%, да? Там, коли артист виходить на сцену, в нього штани спадають, гі-гі-га-га. Ну, так от, щоб не докачуватись до такого рівня, до якоїсь такої прямої петросяновщини чи задорновщини. От. Ну, вони вже є, що я з ними.
Ну, що, будемо практикувати литовщину. Спасибо большое, Віктор Литовченко.
Дякую
вам. Був з нами сьогодні автор і ведучий медіапроекту, інтернет-проект Авата ТВ. Спасибо, Віктор, вам ще раз. А зараз я предлагаю нашему вашему вниманию, уважаемые слушатели, очередной свежий выпуск наших коллег с сайта, наши коллеги с сайта StopFake подготовили очередное развенчание очередного фейка. Давайте послушаем.
Здравствуйте, это программа StopFake. Мы рассказываем о том, как врут телевидение и газеты, и как научиться отличать вымысел пропаганды от правды. Меня зовут Руслан Дениченко. Украинские и российские издания распространили фейк о том, что в Киеве школьников учат, как забыть русский язык. Так, принадлежащее беглому олигарху Сергею Курченко издание «Корреспондент» весьма тенденциозно оценило памятку в одной из киевских гимназий. Новость повзаимствовали Russia Today и Life News. На самом деле эта памятка появилась еще в 2006 году на форуме издания «Цензор». В ней пользователь советовал, как можно перейти на общение на украинском языке, но никак не призывал забыть русский язык. В школьной памятке текст немного изменен, но и он не содержит призывов забыть «великий и могучий». В украинских и пророссийских СМИ появилась информация о том, что в Украине отменили помощь по уходу за детьми до 3 лет. Одним из первых эту тему поднял 1 декабря пророссийский сайт «Политнавигатор», который сослался на материал украинского издания «Деловая столица». Важной деталью является то, что редакторы сайта «Политнавигатор» при перепечатке пропустили 2 абзаца, в которых говорилось об увеличении помощи государства после рождения ребенка. Таким образом, смысл оригинального материала был искажен на прямо противоположный. В ответ на поднятую в интернете шумиху министра финансов Украины Наталья Ерейська в эфире ток-шоу на телеканале 1+1 выступила с опровержением слухов.
Мы не снимали ни одной категории социальных льгот в проекте нового бюджета. Мы некоторые из льгот действительно сделали более адресными, чтобы дать эти льготы тем, кому они реально нужны, малообеспеченным. Но ни у одной из категорий льготы не забирали.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что политическая партия «Оппозиционный блок» на местных выборах 2015 года заняла лидирующие места в 9 из 10 регионах Украины. Об этом он заявил 17 декабря на ежегодной пресс-конференции, во время которой отвечал на вопросы журналистов.
Кстати говоря, посмотрите на результаты выборов муниципальных. И посмотрите, как проголосовал Юго-Восток Украины. Там везде, по-моему, в 9 из 10 регионах, везде оппозиционный блок занял 1-е и 2-е место. Но что, киевские власти этого не видят? Не хотят учитывать настроение и ожидания своего собственного народа? Мы очень рассчитываем на то, что у нас будет открытый, честный диалог.
На самом деле, согласно данным Центральной избирательной комиссии, оппозиционный блок занял 1-е место на выборах в областные советы лишь в 4 областях – Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской. В Херсонской области 2-е место. Также партия заняла 1-е места во многих районных советах Донецкой и Луганской области. Выборы в областные советы в этих регионах не проводились. Таким образом, фактически оппозиционный блок занял 1-е и 2-е места лишь в 7 регионах. Это был выпуск программы «Stop Fake». Мы продолжаем наблюдать за работой российских пропагандистов и ловить их на вранье и манипуляциях. Если увидели что-то подозрительное, присылайте нам на проверку. Сделать это можно на сайте stopfake.org. С вами был Руслан Диниченко. До встречи через неделю.
В эфире «Громадское радио», программа «Киев-Донбасс». В студии для вас работают Елена Терещенко и Елена Лысенко, звукорежиссер Ирина Нижник. Я хочу напомнить вам, дорогие радиослушатели, где нас можно слушать. В Киеве области слушайте нас на частоте 70,4 МГц. Также в УКВ и ФМ-диапазонах нас можно слушать в Донецкой и Луганской областях. Волна Ваха 66,5 МГц и 103,8 МГц. Краматорск 103,2. Красноармейск 99,6 МГц. Старобельск 90,2. Поселок Широкий 101,8. Беловодск 92,6 МГц. Белолуцк 100 МГц. Зариновка 103,7 МГц. А также нас можно слушать по всему миру на сайте громадскойрадио.орг.
Позвольте представить вам нашего гостя, политолог Владимир Фисенко. Здравствуйте, Владимир Вячеславович.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Владимир Вячеславович, предлагаю начать с самой горячей темы. Ну, не знаю, насколько она горячая, но долго обсуждаемая это точно. Выборы в Кривом Роге. Верховная Рада досрочно прекратила полномочия Криворожского городского главы, назначила внеочередные выборы мэра Кривого Рога на 27 марта 2016 года. На этом можно поставить точку или многоточие?
Запятую. Ну, надо дождаться самих выборов. Хотя, как показала история с Мариуполем, там не всем могут нравиться результаты голосования, но выборы состоялись, и, в принципе, прошли достаточно нормально, более-менее спокойно. Вот в Кривом Роге главное было снять тот конфликт, то противостояние, которое возникло, начиная с 15 ноября, неопределенность с победителем, общественное и политическое противостояние в городе, когда и местная власть не могла нормально работать, и вот это как бы буча противостояния, оно уже создавало проблемы не только в Кривом Роге, но уже и в Киеве, как показали, в частности, и вчерашние события возле Верховной Рады. Поэтому я рад, что этот конфликт разрешен в цивилизованном правовом поле. Это нормально. Другое дело, что не обошлось при этом без определенных торгов, как я понимаю. И это тоже нормально. Это в духе украинской политики. Кстати, не только украинской.
Но это в духе, да, я только хотела сказать, это в духе любой политики. Да. Помнится мне совсем недавно Владимир Гройсман призывал всех депутатов быть дипломатами отчасти. Правильно?
Ну, на самом деле им нужно быть дипломатами в том смысле, что дипломат, во-первых, должен думать о том, что он говорит, и искать достаточно такие гладкие формулы для оформления своей мысли. А с другой стороны, задача дипломата — договариваться. Правда, есть дурные примеры из современности, из современной истории дипломатии. Это, прежде всего, российская дипломатия. Вот новый стиль Лаврова — это уже не дипломатия,
это пропаганда. И старый стиль Чуркина, да?
Ну, я уже не хочу старый. Это продолжение того, что было и в прошлом году, и сейчас. Поэтому это особенность современной российской дипломатии, когда вместо дипломатии мы видим пропаганду. Вот меня смущает как раз то, что дипломатичности, конструктивности не хватает нашим депутатам. Потому что, на самом деле, искусство политики — это не стать
не ближний бой, да?
Не бой. Вот это у нас понимают как ближний бой, да, вот такое шоу с дракой, там, хватанием за разные части тела. Нет, это баланс интересов. Вот кто изучал историю и практики демократии, знают, что один из ключевых признаков демократии — это согласование интересов. Демократия — это не просто власть большинства над меньшинством. Это ошибочное определение. Это как раз гарантирование прав меньшинства и согласование интересов. Общество ведь, оно разное, есть разные группы. Поэтому вот как раз дипломатичности в плане умения согласовывать интересы нашим депутатам, увы, не хватает. И вот я сейчас вот в связи с бюджетным процессом уже получил целый ряд звонков в связи с событиями сегодняшними в Верховной Раде. Если по Кривому Рогу договорились, это позитив. Вчера еще начали договариваться, и, в принципе, это принесло положительный такой цивилизованный результат. То по бюджету, к сожалению, пока нет. И я надеюсь очень, что сработает классический украинский алгоритм.
С 31 по 1?
Это тоже, да. Сначала 3 или 4 раза провалят, а в 5 раз проголосуют.
А потом очень хочется на каникулы.
Да, конечно же, да. И традиция украинской депутатской уже практики бюджет под елочку.
В ночь с 2015 на 2016.
Ну, я надеюсь, немножко раньше, но только по той причине, что многие депутаты уже себе купили билеты куда-нибудь и хотят улететь на Новый год куда-то подальше от Киева.
Есть еще одна топ-тема, которую обсуждали всю прошлую неделю, да и всю эту неделю. И, кстати, о дипломатии.
Кстати, о дипломатии. Давайте послушаем, что заявил еврокомиссар Димитрис Андрополос о выполнении Украины условий для либерализации визового режима с ЕС.
Украинское правительство и украинские чиновники, и украинский народ доказали, что они хотят реформ. Очень важна законодательная работа была проведена, но все еще очень важна борьба с коррупцией. Отчет подчеркивает, что еще необходимо сделать для консолидации того прогресса, которого добилась Украина на сегодня. Комиссия считает, что Украина соответствует всем необходимым пунктам второго блока продвижения в сторону либерализации визового режима.
На Громадском радио политолог Владимир Фисенко, и мы сейчас говорим о безвизовом режиме с ЕС и о перспективах Минских договоренностей.
Собственно говоря, мы говорим о празднике, да? Праздник, который все так обрадовались, но есть одно «но». И вот это «но», оно, по-моему, очень значительное.
А что вы имеете в виду под «но»?
А что
под
мы не «но»? Выполнили? Что да. Украина не сделала?
А, до конца не сделали. Да. И, ну, там речь идет о том, что надо проголосовать ряд законопроектов и во втором чтении, то есть принять их уже в полном виде. И надо запустить все-таки работу некоторых антикоррупционных структур. Не просто создать их, проголосовать законы, как бы зафиксировать их появление. Вот надо посмотреть, как они работают. Я думаю, что с очень высокой степенью вероятности все-таки все будет нормально. Я вот, кстати, сейчас конец года, все подбивают итоги года. Я посмотрел свои прошлогодние прогнозы. Единственный пункт, где я был слишком оптимистичным, как раз по безвизовому режиму.
Вы
я
были ожидал, слишком оптимистичным.
Я ожидал, что все-таки мы получим в этом году, но в этом году мы только получили позитивную оценку нашего отчета. А, в общем-то, сам режим, скорее всего, появится уже в будущем году. Будут и соответствующие решения.
Говорят, к августу.
Ну, во второй половине года, я думаю. Да когда там уже не будем гадать? Август, сентябрь, да. Тут главное, чтобы...
А развитие событий, ну, любое, негативное, скажем, развитие событий, не дай бог, на востоке Украины, оно не повлияет на этот процесс?
Я понимаю, что вы имеете в виду. Конечно, тут риски есть, но ситуация с востоком Украины, там, допустим, или с беженцами с востока Украины, потому что здесь вот это важно. Как показала практика последнего года, этого многие боялись, что именно эта тема станет главным препятствием. Оказалось, что нет. Практика количество наших беженцев, ну, в том числе с востока Украины, в Польше, там, или в ряд других европейских стран, минимально. Оно не идет ни в какое сравнение с представителями других стран, там, или с Ближнего Востока. Поэтому, ну, разве что будет очень сильный конфликт. Разве что. Пока, исходя из нынешней ситуации, я думаю, что хотя определенные риски есть, но скорее риски такой вялотекущей эскалации. Когда, знаете, вот наши нехорошие, скажем так, соседи могут увеличить огонь под этой донбасской конфорочкой или подлить туда бензинчику. Да, вот это
не
есть.
Бог, да.
Ну, конечно же, да, риск такой существует, но все-таки по сравнению с тем, что было год назад, ситуация чуть-чуть спокойнее. К тому же Путин переключился на Сирию. Уж не знаю, на весь ли год хватит его. Но если он будет продолжать ту же политику, которую продолжал в этом году, я думаю, что риски большой войны все-таки минимальны. А вот постоянная нестабильность, колебания, знаете, то больше стреляют, то несколько меньше, к сожалению, это может продолжаться и дальше.
Вот еще об одном процессе, о котором многое говорят, многие возлагали на него большие надежды, и многие разочаровались и опять готовы очароваться вновь Минские договоренности. Да? То есть то ли они закончатся до конца года, уже непонятно, что они не закончатся до конца года.
Сразу могу, извините, что перебиваю. Вот есть такой миф очень популярный. Ну, в принципе, в общественной жизни, уж не говорю про культуру, духовную жизнь, миф — это органическая часть, неотъемлемая часть. Нам легче жить с мифами. Так вот, один из политических мифов современных — это то, что Минские соглашения работают до конца года. На самом деле не совсем так. С датами там только два пункта. Один пункт с даты, первый, там был график выполнения отвода тяжелых вооружений, это было сорвано с самого начала. Потом частично выполнили, хотя одиночные нарушения случаются даже сейчас. Но вроде бы, скажем так, в основном выполнили, вроде бы отведены тяжелые вооружения, и действительно обстрелов из градов почти нет, за исключением новой модификации, вот так называемые
грады-партизан,
переносные, да.
Ну, на прошлой неделе новгородском школу разбили.
Были. Одиночные нарушения есть. Да. Плюс обстрелы из минометов среднего калибра,
да.
Ну и 80-миллиметровые, да. Которые тоже должны быть отведены. Поэтому, к сожалению, тут не все в порядке. Но, тем не менее, все-таки вот ситуация выглядит таким образом. Да. А второй пункт, вокруг которого вот и родился этот миф, это то, что до конца года должны быть проголосованы конституционные изменения о децентрализации. Вот это действительно и породило представление, что до конца года. Но на самом деле уже есть и заявления неофициальные со стороны представителей стран Нормандской четверки, и в Минске об этом уже не просто говорили, а уже назначены 3 раунда переговоров на январь. То есть с минскими переговорами и с минским мирным процессом, как в сказке про белого бычка, наша песня хороша, начиная сначала, точнее продолжай. Вот переговоры продолжатся. Дай бог, чтобы постепенно снижался уровень, интенсивность боевых действий. А вот приведет ли это к реальному миру, у меня есть, конечно же, определенные сомнения. Здесь, мне кажется, процесс иногда важнее результата. К сожалению, результат, знаете, как горизонт, который всегда от нас уходит. Но, тем не менее, все-таки здесь хотя бы есть некие подвижки позитивные, но ожидать, что уже вот все закончилось, Минск уже прекратил свое действие, нет. Минск, не хочу сказать, что не исчерпаем как атом, это уже была слишком, может быть, жесткая шутка, но...
Это какая-то печальная шутка.
Печальная, конечно же, печальная, потому что... надежды не оправдались, во всяком случае, в полном виде. Но процесс продолжается, и лучше пусть будет этот процесс, чем война.
Вот. Я процитирую просто в этой связи. Вот час назад в Фейсбуке появилось сообщение народного депутата Ірини Геращенко. Україна офіційно звернулася до ОБСЄ, зокрема до представників цієї організації в тристоронній контактній групі у Мінську. До спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з вимогою зафіксувати грубе порушення бойовиками режиму тиші сьогодні, вже після того, коли вони пообіцяли неухильно дотримуватись режиму тиші в святкові дні з півночі до на 23 грудня. Ці обіцянки вони дали у Мінську 22 грудня, тобто вчора, да? І ось ціна їх словам. Порушення режиму тиші і припинення вогню відбувається при повному попустительстві, сприянні росіян, ну, і так далі, які теж приймали участь в засіданні. Ну,
совершенно вірно, да. Тому що от чому в Росії все время удивляються, да, як же так, чому санкції проти нас, а на самом деле і в Парижі, і в Берліні об'ясняють це дуже просто. Санкції продовжуються тому, що Росія несе відповідальність за сепаратистів. Все это прекрасно понимают, хотя Россия отрицает, да, но там российское оружие, там российские военнослужащие, пусть, может быть, не совсем официально, но Путин это даже признал в своем...
Ну, как на своей признал?
Не-не, признал. Он сказал, что они там выполняют свои функции, да, нет регулярных воинских частей.
Если кто такой и где у нас порой, да?
Да-да-да, но тем не менее мы должны вот это зафиксировать и использовать в переговорах, потому что...
То есть это возможно, да?
Не то, что это необходимо. Понимаете, здесь еще одно определение политики, политика искусства возможного. Вот он сказал слово. Мы за это слово должны уцепиться и должны его использовать. В каком смысле? Потому что Минские соглашения — это такой набор формулировок, которые каждая сторона трактует по-своему, иногда прямо противоположным образом. Для нас очень важно четко требовать, чтобы были выведены оттуда не просто там регулярные части, Россия же отрицает, да. Нет, там не должно быть людей российского происхождения, которые воюют против Украины. Другое дело, как это зафиксировать.
Не российского происхождения, вы имеете в виду?
Российских военных, российских военнослужащих. Пусть даже не контрактники, в отпуске. Их не должно быть там. Точно так же, как и российского оружия, которое там тоже пребывает незаконно.
Владимир, а как вот вы сами сказали, вот а как мы это сможем
убедиться? Главная проблема, как это используют такое, извините, слово, которое переговорщики используют, есть такое понятие верификация, то есть подтверждение.
Да,
как это зафиксировать
как
и подтвердить? А это уже искусство дипломатии. Вот надо над этим думать, договариваться, фиксировать. Не всегда это работает. Вот в чем проблема, кстати, с перемирием на востоке Украины? Почему не до конца, не в полном объеме работают вот все эти договоренности о прекращении огня, об отводе вооружений? Потому что и потенциал, и возможности, и права миссии ОБСЕ, которая там работает, они недостаточны для того, чтобы не просто фиксировать нарушения. Потому что все сводится к мониторингу, к фиксации нарушений. А ведь задача в том, что произошло нарушение, допустим, в Коминтерново, когда ввели сепаратисты своих боевиков и свою технику. Или вот обстреляли наши позиции после того, как очередное перемирие было объявлено. Должен быть механизм оперативной связи. Такая хотлайн, горячая линия. Ага, произошло нарушение, сразу же должны связаться с людьми в Москве, в Генштабе, с сепаратистами в Донецке или в Луганске, в зависимости от того, где это нарушение, и выяснили, почему, кто нарушил, и прекратить немедленно. Потому что и с нашей стороны тоже бывают нарушения. Не будем греха, что называть, стоить.
Ну, наверное, просто не выдерживают нервы у военных.
Конечно же, нет, ну, естественно.
Не, не
война,
нервы,
есть
им
война.
Просто жить хочется.
И
жить
это
хочется.
Тоже, иногда приходится, так называемый ответ на огонь, да. Потому что, когда в твоей жизни существует опасность, ты должен защищаться. Особенно, когда идет атака на блокпост или на позицию украинских войск и так далее. Тут много есть причин. Поэтому самое главное, вот, продумать такие процедуры, такие механизмы, чтобы можно было оперативно прекращать такие, может быть, спонтанные какие-то нарушения и так далее. Пока даже это не решено.
Мне непонятна специфика работы миссии, мониторинговой миссии ОБСЕ. В каком плане? Они, ну, уже ходят даже анекдоты, да? Миссия ОБСЕ не смогла зафиксировать обстрел, потому что там был обстрел. Да? И это представляло опасность для работы миссии ОБСЕ.
Да, да. Вы знаете, это можно, конечно, воспринимать как анекдот. А я могу вам сказать, когда я вот веду подобные разговоры с дипломатами, или с политиками западными, или с коллегами, политологами, или специалистами по внешней политике, по международным отношениям из-за рубежа, они мне все говорят, а вот давайте поставим вопрос иначе. Вы думаете, легко найти людей для работы там? Вот уже год с лишним, еще с прошлого года, с первых Минских соглашений, идет разговор о том, чтобы увеличить миссию ОБСЕ. Ее увеличили на несколько десятков человек. Ну, сейчас уже, по-моему, на пару сотен. Но тяжело идет этот процесс из-за недостатка финансирования, из-за того, что очень тяжело найти людей, которые готовы поехать просто в зону войны. Не все к этому готовы. Из благополучных европейских стран ехать вот туда, где стреляют. Есть еще одна проблема. Вот совсем недавно, в середине декабря, был саммит ОБСЕ. Министерская встреча. И что там оказалось? Большинство ключевых документов, в том числе и по миссии ОБСЕ в Украине, были заблокированы Россией. Россия заблокировала, потому что ей не нужно урегулирование конфликта. Ей нужен вот такой управляемый конфликт, когда они, знаете, как тумблером, могут то увеличить интенсивность этого конфликта, то несколько уменьшить, если им это нужно показать западным товарищам. А так они пугают. И их, и нас пугают новой войной постоянно. Вот в этом проблема, к сожалению. Но что делать? Не все зависит от нашей стороны. Поэтому вот есть, ну, не хочется называть это игрой, но элементы дипломатической игры и одновременно дипломатической войны в Минске, в рамках нормандского формата, я уж не говорю про Совет Безопасности ООН, это существует. И игра, и война одновременно. Игра иногда словами, пропагандистскими заявлениями, но при этом мы должны укреплять свою обороноспособность, защищать свои позиции и в то же время продолжать эти переговоры. Потому что если мы выйдем из переговоров первыми, нас будут обвинять, что мы нарушители. А это не в наших интересах.
Я напомню, что на Громадском радио программа «Киев-Донбасс», и у нас в студии политолог Владимир Фисенко. Владимир Вячеславович, есть еще несколько моментов. К политологам, извините, часто обращаются как к астрологам. Да?
Это,
Нового года.
Да.
Ну, с одной стороны, можно было бы не обременять вас этой как бы ролью, да, но с другой стороны, вы человек, хорошо разбирающийся в политике, в том числе международной. Хотелось бы понять, какое развитие ситуации вокруг Украины и внутри Украины получит в следующем году. То есть, например, сможем ли мы рассчитывать на миротворческую миссию, да? Сможем ли мы все-таки рассчитывать на специальную военную миссию Пентагона, то, о чем они говорили, специальное вооружение, да? Летальное, я имею в виду. Ну и так далее. То, о чем Украина давно просит, но никак...
Никак не получает, да. Знаете, нет простых ответов на эти вопросы. Легко и проще всего мне было бы ответить вам сейчас «нет» на оба вопроса. Но это было бы не всей правдой, не совсем корректно и правильно с моей стороны. Например, вот по американской военной помощи. Объем этой помощи возрастает по сравнению с прошлым годом. Вот совсем недавно утвержден бюджет на следующий год. И он предусматривает в том числе поставки летального оружия. В том числе. Часть вооружений оборонительного характера, и причем очень необходимые, так называемые контрбатарейные радары, которые позволяют фиксировать обстрелы с той стороны и отвечать на это. Уже первые образцы уже есть в Украине. Поэтому сказать, что вот нам не помогают, это было бы, ну, нечестно и неправильно. Но по летальному оружию есть позиция. В первую очередь у европейцев и отчасти администрации Обамы. Это можно считать стереотипом, заблуждением или такой чересчур осторожной позицией. Если мы дадим украинцам оборонительное оружие, это только усилит агрессию Путина. Вот такой стереотип у них существует. Пока он действует. Но то, что уже принятый закон, вот этот военный бюджет и закон, часть бюджета, который предусматривает расширение и укрепление военной помощи Украине, он предусматривает и летальное оружие. Дальше уже это вопрос тактики. Поэтому я надеюсь, что все-таки здесь будет прогресс, но многое будет зависеть от конкретных обстоятельств, в том числе от работы наших дипломатов и, конечно, от позиции администрации Обамы. Единственный здесь нюанс в будущем году у американцев выборы.
Да.
Да, и Обама может немножко осторожничать, но власть там может и поменяться, в конце концов. Новая администрация в США может быть и более решительной. Кстати, неважно, республиканская или демократическая. По-моему, здесь уже разницы не будет. Любой новый американский президент, скорее всего, в этом плане будет более решительный, чем Обама. Что касается миротворческой миссии. Я сам сторонник такой миссии, но пока не исчерпан потенциал Минска, как бы вопрос о миссии остается запасным вариантом. Это такой сценарий А, не сценарий Б. Сценарий А, первый сценарий — это Минск, а вот сценарий Б, запасной сценарий, это сценарий с миротворцами. Тема, насколько я знаю, обсуждается постоянно. Но категорически против России на данный момент.
Ну, это
естественно. И европейцы... Ну, кстати, скажу, почему наши заявили первыми. Это, на мой взгляд, было абсолютно правильно. Для того, чтобы не сработал российский сценарий миротворческой миссии. Но что мы уже знаем, был такой опыт в Абхазии.
Да, и были предложения.
Совершенно верно, да.
России
для того, чтобы они первыми не стали продвигать свой формат миротворцев, мы первыми заявили и обозначили. Либо европейская полицейская миссия, которой Евросоюз пока не готов, к сожалению, да. Либо миссия под эгидой ООН, но там блокирует Россия. Поэтому на данный момент это сценарий Б. И пытаемся решить вопрос по линии ОБСЕ. На данный момент вот все-таки предпринимаются попытки, почти безнадежные, но все-таки предпринимаются усилить и состав миссии, ее функции расширить, укрепить ее полномочия. Это пока плохо очень продвигается, но что делать? Исходим из того, что есть. Вот не очень, может быть, это оптимистично звучит, но это правда, из которой мы должны на сегодня исходить. Тем не менее, тема миротворцев не закрыта. Это запасной вариант, который может сработать несколько позднее.
И еще о дипломатии, если можно, опять же, в следующем году. Каким образом, как вы видите, во-первых, сейчас, насколько успешна украинская дипломатия, потому что в последнее время было много критики,
да,
а не только рукоплесканий. Да? Вот сейчас немножко градус вот этой критики подупал на волне все-таки достижения, действительно, по безвизовому режиму.
Я назову еще, если можно, еще одно достижение. Мы под День Святого Николая получили два подарка. Один — это вот положительное решение Евросоюза по безвизовому режиму, ну, по нашему отчету. Потому что решение будет чуть позже приниматься, но это уже как бы на больше, чем на 90% вопрос решен. А второй подарок — продление санкций против России.
А, да?
Да, за это тоже боролись. Поэтому тут надо сказать доброе слово нашим дипломатам и президенту Порошенко в том числе. Потому что, насколько я знаю, вот я был на встрече с президентом, он об этом тоже говорил, но это было еще в начале декабря. Он специально был и на саммите климатическом, пусть климатическом, да, в Париже, но там обсуждался вопрос и о безвизовом режиме, и о санкциях. Был риск, и вы, наверное, помните, вот еще некоторое время назад Италия заявила, а давайте-ка по санкциям не спешить. Давайте проведем дискуссию. Ну, это была скорее тактическая такая
проверка,
многоходовка,
да?
Угу. Да. Но, тем не менее, за это пришлось бороться. Серьезно бороться. И то, что этого удалось достичь, это в том числе заслуга украинской дипломатии, украинского руководства, которые приложили немало сил для этого. Поэтому не все удается так, как хотелось бы. Есть претензии, но есть и проблемы у наших дипломатов. Вот я знаю, я вот в ряде стран бываю и везде слышу критику там, в адрес посольств наших. Но, как сейчас выясняется, когда их финансируют там, на три четверти,
я только
то
хотела
меньше,
сказать, да.
Да.
Но сейчас же обсуждается вроде бы увеличение, пусть небольшое, но увеличение финансирования.
Ну, я надеюсь, да. Но там дело не только в увеличении. Я думаю, что вот уже конструктивная критика. Дело не только в деньгах. Нужно более внимательно подходить к кадровой политике. Потому что вот мы были недавно с коллегой из Института мировой политики в Париже на дискуссии, рассказывали вот как раз и о перспективах минских договоренностях, о ситуации в Украине. Там не всегда адекватно воспринимают нашу внутреннюю ситуацию. Много тоже вот такого критического, пропагандистского фона, который идет из России. Поэтому надо доносить эту информацию. А у посольства не хватает не только средств, но зачастую может быть и таких активных людей, которые способны это делать. Потому что человеческий фактор играет очень большую роль. Не только деньги. присутствовать в местных масс-медиа, привозить активистов и политических, и общественных, активно присутствовать в поле общественного мнения. Вот это очень важно. Я от наших представителей диаспоры в самых разных городах Европы слышал такую критику, что не всегда посольства с нами работают активно. Вот недооценка частичек нашего гражданского общества за кордоном, к сожалению, это тоже есть.
А я от диаспоры в Нью-Йорке слышала огромную похвалу сотрудничеству с нашим представительством дипломатическим при ООН.
Да, но я думаю, что это как раз вот и знаю, что вот наш новый посол США Валерий Чалый, которого лично знаю и думаю, что могу считать своим другом, он очень активно тоже работает и с конгрессменами американскими, и с укреплением связи между нашими
странами. Хотя, конечно, в кулуарах ходят просто легенды о финансировании, да? О финансировании российских представительств.
Да, да, нет, тут несопоставимо, к сожалению.
О количестве приемов, о количестве там гостей на этих приемах и всем остальном. То есть
Россия вкладывает. Да, конечно, они в Крым везут людей за деньги.
Прошу прощения, Владимир, спасибо большое. Должны уже уходить на новости, мы с вами заговорились. Оставайтесь на Громадском, сейчас новости.